Продолжаем, братья, наш труд. 1907 год. Вот этот период свободы. Братья, и мы с вами сейчас тоже в период свободы живем. Хотелось бы тоже выйти на пенсию, построить удобный домик и читать Библию, сидеть под вишнею в свободное время. Под виноградником, да. Я тоже так настроился, только кончили строить дом, вот, взяли мне дом, спалили. И я понял, что я не туда настроился. Период свободы, братья, у меня вызывает очень большую тревогу. С самого начала, с 91-го года я не имею покоя, я не знаю, кто как себя чувствует. Но, братья, где только могу, на курсах, на семинарах. Братья, не увлекайтесь, не дремайте, не расслабляйтесь. Один мне брат говорил, ну что ты, говорит, до сих пор с винтовкой наперевес это? Ложи винтовку уже, бери лопату, другое время пришло. Я говорю, брат, не оставлю винтовку, не могу. Все равно же война идет. И вот периоды свободы, потому что изучая историю, периоды свободы столько, братья, причинили бед, потом трагедии в братстве. Ну как тут расслабляться? Тут, наоборот, вдвойне надо бодрствовать. Так вот, 1907 год. Значит, братья собираются уже на съезд. По инициативе Кушнирова для обсуждения включен вопрос правового положения церквей евангельского исповедания в России. Кушниров, да. Значит, братья собираются на съезд, а он настоял, чтобы в повестку дня съезда включили вопрос правового положения церкви. Что это такое, братья? Основная повестка – обсуждение проекта закона русского правительства о свободе вероисповедания сектантов, дальнейшей передаче его на утверждение. Значит, прозвучал закон о свободе, и у братьев откликнулось эхом. Давайте включим повестку дня съезда вопрос правового положения церкви. И вот, братья, вот эта болезнь и в 1908 году, и в 1909, и в 2010, и в 2011 на съезде, братья, я понял, заболели вот этим вопросом. Братья, мы с вами здравы ли в этой части? Не кажется ли кому-то до сих пор, что когда-нибудь может быть такой верующий правитель и издаст такой закон хороший, юридически совершенный, что наконец-то мы зарегистрируемся, но свободу духовную сохраним. Братья, кто-нибудь здесь сидящий, еще не болеет ли вот этой вещью? Что когда-нибудь это будет. Когда-нибудь это будет. Братья, никогда этого не будет. Это уже как лекарство. Братья, никогда этого не будет. Никогда. И мечтать не надо. Не вводить сердце свое в искушение, что, а может быть, вот поменяются времена, правитель, может быть, когда-нибудь это будет. Братья, никогда этого не будет и быть не может. И опыт нашего братства учит этому, очень хорошо учит. Нигде в богословских колледжах тему церкви и государства не учат. Эти темы не поднимают, братья. А нам братство очень хорошо учит. И может кто-то уже устает. Ну что вы, братья, в журналах опять одно и то же, опять одно и то же. Да, братья, почему одно и то же? Чтобы усвоилось и чтобы не уклонялись. Так вот вопрос, братья, правового положения церкви. Давайте немножко рассудим, сколько мы с вами сможем рассудить. Какой мы с вами возьмем момент? С какого конца начинать рассуждать? Я держу в руках материал «Совет церквей и регистрации» 62 по 81 год. Я думаю, где-то у вас этот материал вообще, братьев-служителей, должен быть. Это материал, когда Совет церквей три раза подавал на регистрацию 62 по 81 год. Братья, я не сказал что-то новое для кого-то. Наш братство.
Хотели зарегистрировать.
Ну да. Подавали документы на регистрацию. Не хотели. Три рази братство призивало все братство, всі церкви подати документи на реєстрацію. І от це підборка цих документів. От я ж не голословно, браті. Пожалуйста, познайомтесь. І чим це закінчувалось? Коли братія в чистоті перед Богом і перед правителями подавали документи на реєстрацію. І як потім нам власті відповідали? Ну, воно кінчалося однаково. Тюрмами, ссылками, компромісними предложеннями. Откажитесь от совета церквей, не ходатайствуйте за узников, там, откажитесь от Крючкова там, і так далі. Кого-то били в это время, крепко били і так далі. Кого-то похоронили. І потім братья записали. Братський листок номер 5-6, 1985 год. Пока свобода проповеди Евангелия не будет законодательно закреплена и не появится очевидный и устойчивый признак обеспечения этой свободы на деле, всякая регистрация будет служить препятствием в исполнении основного назначения церкви на земле – проповеди Евангелия погибающему миру. И вопрос о регистрации снят. И вопрос о регистрации снят до сегодняшнего дня. Значит, пока появятся законодательно закрепленные признаки свободы проповеди Евангелия и устойчивые. Назовите мне страну, где бы законодательно закрепили вот проповедь Евангелия, и прошло там несколько десятков лет, и церковь действительно сохраняла свободу, проповедовала Евангелие, и ее не трогали. И под этим законом она жила и существовала. Хоть один исторический пример. Кто бы мог назвать, братья? Нету его. Теоретически вроде, ну да, должно же когда-нибудь такое быть. Ну да, братья, но только теоретически. Пока практически еще не было в истории церкви на земле, хоть в одной стране, хоть какой-то кусочек времени, чтобы назвали, вот был закон, и церковь под этим законом зарегистрировалась и свободно жила и проповедовала. Вот эти три момента, когда братья подавали документы для того, чтобы зарегистрировать церкви. На наших условиях. Да, вот это суть. Да-да, вот это ответ, братья. На наших условиях они никак не шли, но мы их условия никак не могли принять, потому что нарушалось Евангелие. И поэтому вот как сошлись, так и разошлись. Это 63-й год, 67-й, 69-й, 75-й, 79-й. И все. Потом вопрос снят. С тех пор так и остался. Василий Гурьевич Павлов. Вот этот период свободы. У него есть такая книга «Отделение церкви от государства». Он, оказывается, занимался этим вопросом, братья. Кто только этим вопросом не занимался. Я нашел, Папа Римский говорит, принцип поделения церкви от государства – это самый злой и дьявольский принцип. Ну, почему он для него дьявольский? Ну, это же Господь определил ее в Евангелии. Американцы пишут, проблема отделения церкви от государства – это непроходимые историко-теологические джунгли. Заблудились в них. А мы ровно идем. И путь ясный, для нас не джунгли. Вот Василий Гурьевич Павлов, он говорил, свою лекцию читал в отделении церкви от государства в Москве, большой аудитории Политехнического музея 3 апреля 1917 года. Есть эта лекция, братья, можно познакомиться. Эту животрепещущую и актуальную во все времена тему развивал сын Василия Гурьевича, Павел Павлов, в работе «Политические требования баптистов». Василию Гурьевичу Павлову и его соработникам был очень дорог лозунг европейских баптистов «Наш идеал – свободная церковь в свободном государстве». Так учили европейские баптисты. Когда-то будет свободное государство, и будет в нем свободная церковь. А когда это будет, братья? Только на бумаге. Вот. А реально жизни показывает, что весь мир лежит во зле, и совсем другой фронт до пришествия Господня остается. Ну, давайте теперь познакомимся немножко с Европой. Мы посетили одну церковь в Румынии, очередную поездку. рассказали о братстве, раздали журналы. Хорошо так было. Даже они там на ужин пригласили. И один подходит, брат: «О, я не знал, что вы будете. Вот не взял магнитофона записать вас. Я работаю на радиостанции. Давайте завтра утром останетесь. Там 3 радиостанции работают христианские в Румынии. Я вас выведу в эфир, брат». Это такой рассказ будет. Вы понимаете, это же люди все услышат. Мы говорим: «Нет». «А почему нет?» Ну, во-первых, что нас братья не посылали по радиостанциям, только по церквам. А во-вторых, у нас есть понимание, что такое радиостанция. И вот он долго нас уговаривал: «Я вам и заплачу, я вас и гуманитаркой погружу, я вам и так». Мы: «Нет». «Нет, значит нет, все». И мы поехали в Библейский институт Бухарест. И там расположился ректор так, что разрешил нам, четверокурсникам, прочитать один урок. Провели мы один урок. Потом я им задал один вопрос. Они же четвертокурсники, уже, так сказать, выпуск. Ефесянам 4 глава, 15-16 стихи. Давайте, братья, вместе прочитаем вот эти стихи. «Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, то есть тело церкви, составляемый и совокупляемый посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Принцип жизни тела церкви, братья. Вот мы прочитали. Значит, тело церкви. Вот стих открывает. Значит, составляемое со всякими взаимно совокупляющими связями и совокупляемое. Значит, не только составлено, но совокупляемое – это связано в одно. Взаимно скрепляющими связями. И тогда, значит, только когда действует каждый член, составленный, совокупленный, тогда тело растет. Я дал вопрос студентам. Скажите, пожалуйста, радиостанция, вот эта, которая вчера нас приглашала, она от какой церкви? Они говорят: «А что вы имеете в виду?» Ну, что я имею в виду? Я вот уже член церкви 30 лет. Я имею в виду, что молилась церковь Богу, и встал вопрос радиостанции. Ну, из среды своей церковь избрала какого-то брата. Вот ты будешь работать на радиостанции. Дала ему, значит, наставление, помолилась, благословила, и он работает на радиостанции. А примерно раз в год там или чаще приходит и отчитывается на членском собрании: «Вот я такой проповедовал, что вы скажете, братья и сестры? Продолжать или закрывать, или может что-то менять?» Они говорят: «Да нет, это не то. Приехал с Америки человек, построил, финансирует, он им платит, и они ведут передачу». Я говорю: «Ну, а кто посылал? Кто их контролирует? Ну, с кем они связаны взаимно скрепляющими связями? Они же работают на спасение, на тело церкви». «Ну да. А как же они, будучи сами вне тела, работают на созидание тела?» Они молчат. Вот четвертокурсники, будущие завтра богословы, работники на небе Божьей. Братья, у меня встал этот вопрос серьезный. Поэтому первое, вот мы знакомимся с Европой. Радиостанции. Это церковное явление или государственное явление? Или полугосударственное, полуцерковное? Или оно частное? Но нас интересует отношение к телу церкви. Какое оно? Рожденное ли телом, контролируемое, благословляемое ли телом? Отчетно ли оно телу? Или оно рядом с телом? А говорит: «А я работаю на тело, и тело будет расти». А у меня встает вопрос: будет ли расти или как оно будет расти? Потому что когда вот делятся братья и сестры, он говорит: «Такую передачу слушал, такую хорошую передачу слушал». «А кто передавал?» Он говорит: «Не знаю». «А с какой он церкви?» «Тоже не знаю». «Ну, может, у него детей нету в семье?» «Может быть». «А может, грехорегистрации живет?» «Может быть». «А стаканчик вина к обеду пьет?» «Не знаю». «Так вся Европа пьет». «А с 50-ким братается?» «Не знаю». «Братья, ну, а передача хорошая была?» «Говорит, очень хорошая». Но если бы к нам в церковь пришел такой работник, и мы вот устроили ему экзамен, вот это вот, деторождение как? Нету детей, вино пьешь, пью, телевизор смотришь, смотрю, писятники, братья, братья. Ну, проповедь хорошую, говоришь, хорошую? Ну, говори. Мы бы дали слово, братья? Наверное, точно бы не дали. Вот провели бы маленькое знакомство, вопрос, и у нас стал бы вопрос, давать место на кафедре? Или, вернее всего, было бы, что, наверное, не давать, точно не давать. И справа вот эти вот моменты, вот потом поговорим. Но по радио звучит красиво, братья. Я вспоминаю те годы, когда я покаялся, еще и Библии не было. А потом и книг литературы не было. Ну, кроме «Вестничек истины», вот изредка. А по радио говорил Ярл Пейсти, знакомое имя. Это мы бежали с работы, можно было ВЭФ купить и только его слушать. Все остальные глушили. Потом мы его кассеты взяли на курсы. То Ваня Хорев еще у нас был ответственный за курсы в те времена. Ну и проходим темы по ученичеству. А потом слышу тысячелетие православия на Украине, в Киеве будет общение братское. И услышу, Ярл Пейсти будет. И Николай Георгиевич Батурин будет. Все, я отвез жену в роддом, всех остальных детей взял с собой и поехал на общение. Очень хотелось побыть. Но я попал на общение, где Николай Георгиевич говорил вот свое слово о проповеди Евангелия. А где Ярл Пейсти, я что-то не попал туда, не нашел. Но братья, которые попали на те общения, рассказывают, что было общение и регистрированных, и пятидесятников. И он говорил там слово. Потом было открытое крещение в Днепре. А потом один пятидесятник попросил помолиться над Ярлом Николаевичем. Говорит, это у вас Дух Святой. Говорит, я можно над вами помолюсь, чтобы больше благословения? Он улыбнулся, говорит, ну помолитесь. Он положил руки и помолился. Приезжаем мы на курсы в Кишинев. И письмо от курсантов. Ярл Николаевич, мы вас уважаем, слушаем. Кассеты вашего вот ученичества проходим. Но как вы могли позволить положить пятидесятнику на вас руки, да еще и помолиться? Дайте нам ответ. А он нам пишет, братья, будем жить и любви в мире, это благословит вас Господь. Все. Говорим, братья, такой ответ не пойдет. И кассету убрали с курсов. Не пойдет нам такой беспринципный ответ. Мы курсанты. Мы хотим что-то более четкое и определенное. А такое расплывчатое не пойдет. Но потом немножко уже дальше больше стали знакомиться. Когда он приезжал сюда в Союз, но ни в одну церковь не пошел с нашего братства, хотя ехал от Дальнего Востока до сюда. Проповедовал, регистрированных у нас нет. И приглашали братьев, все равно не был. А потом узнали, что он с пятидесятнического такого направления. Не знаю, с языками или сильно без языков, или как. И вот такое, братья, вам история с радиостанциями. Значит, есть Кесарево, а есть Божие. Посередине радиостанции. Второе. Миссии. Есть миссионеры, которых церковь посылает. Есть такие миссионеры. Она ее благословляет, дает средства, содержит там прочее. А есть миссии, братья, не от церквей. Просто миссия. Есть такое явление. По-моему, не новое для нас с вами. Мы немножко познакомились в Румынии. Учил нас миссионер из Англии, а вообще финансировал австралиец. И вот я в одно время подухожу к этому австралийцу и говорю, расскажи мне о миссии что-нибудь побольше, чем я вот слышу. Я хочу знать побольше. А что ты хочешь знать побольше? Ну вот кто вас финансирует, какого направления, какое у вас отношение с церковью, все хочу знать. Он улыбнулся, дает мне такую книгу толстую, называется «Операция мир», правда, на английском языке. Вот надо, говорит, тебе до утра и разберешься, там все миссии мира. Все, вечером засукал рукава, ну, сейчас я до утра составлю список всех миссий мира, и, наконец-то, будет ясность. Кто-то приезжает к нам в братство, я по списку, ты с какой миссии? Такой, так, субботник, все понятно. Или пятидесятник, ну, все ясно. Баптист, ну, может, будем принимать. Все будет помощь братству. До утра просидел, там все указано. И факсы, и телефоны, и директоры, и программы, и финансы, то-то. Но не написано, какой веры эта миссия. Какой деноминации. Не написано. Я утром ему приношу книгу, он улыбается. Ну что, говорит, разобрался? Да, ну как разберешься? Ну а ты мог бы мне сказать, какая миссия, какого направления? Он говорит, мы не имеем права об этом говорить. Я, говорит, миссионер, и он миссионер. Я не могу сказать, что я истину проповедую, а он ересь. Это судебное дело, ты понимаешь или нет? Я говорю, а кто вас тогда, хоть скажи, финансирует? Он говорит, я тут вопрос тебе ничего сказать не могу. Есть человек, который мне дает деньги, я ему отчитываюсь. Откуда он берет деньги, я не имею права спрашивать. Потому что я вылечу с этой работы. Братья, что тогда такое миссия? Спросить, она работает на созидание тела. А почему она получается как какое-то околоцерковное явление? Почему она не послана церковью, не финансируема церковью и не отчетна церкви? Почему на какого-то другие каналы, вот, финансирование, отчетности, подчинение, а вроде работает на тело церкви? Так это кесарю или Божьим, мне хочется разобраться. Почему оно на миссии переплетается, и кесарю, и Божье? Или вот третье явление, библейский институт. Ну, это вроде, ну, должно быть учебное заведение церковное. Должно быть вообще, братья. Приезжаем в Бухаресте, библейский институт евангельских христиан. Побыли у баптистов, поехали в этот институт, поехали. Приняли нас. И книги наши приняли, журналы. Они организуют библиотеку институтскую духовных книг. И если наберут 5000 книг, они получают статус государственной библиотеки и права соответственно. А если не наберут, значит будет только местная, частная. Так они так обрадовались, мы целую стопку книг привезли, журналов братских. Все, это же у нас растет библиотека. Принял нас ректор, все хорошо. Вопрос. Кто имеет право у вас поступать в библейский институт? Он говорит, всякий желающий. А что надо, чтобы поступить? Аттестат об окончании школы, заявление. А если он не член церкви? Он говорит, это не имеет значения. Он говорит, тогда я не понимаю. Ну, он же у вас 4 года проучится, получает диплом пастора. Он имеет право работать пастором, миссионером, учителем, воспитателем. Ну, весь спектр духовных работ ему дает право этот диплом. Так он же будет учить церковь, а как же он поступил не член церкви? А, говорит, так в процессе учебы они каются, братья. А кто же их крестит? Какая церковь имеет о них свидетельство, что... Вот он член церкви, его можно крестить или и так далее. Вот так в процессе учебы покаялся. Потом получил диплом. Диплом наравне с государственным. Значит, ректор добился, что их диплом наравне с дипломом агронома, инженера и доктора. Этот человек с высшим образованием наравне с богословским. Нет, это не церковное дело. А потом в церкви, вот мы спрашиваем, вот, например, у вас пресвитер состарился, ну и ушел в вечность. Что вы делаете? Звоним в институт. Так и так умер пресвитер. А тот отвечает, хорошо, с ближайшего выпуска кого-то пришлем. Прислали, и вот эти 5 проповедей, которые научили, он читает. Так, братья, это церковное явление? Или оно вне церковное? Государственное или политическое? Или церковное? Я их спрашиваю, а диплом для чего он должен быть государственным? Ну, как же, говорит, в городе или в селе человек с высшим образованием, его привлекает к какой-то работе в примарии, там, для выборов, для комиссий каких-то, он же человек, говорит, с высшим образованием. Так он же церковный. Ну да, говорит, но диплом-то государственный. Как разделить, братья, где кесарево, где Божие? Союз баптистов в Румынии, союз евангельских христиан и союз пятидесятников. Здесь один старший, здесь один, 3 старших. А их объединили в один альянс, один братский союз. Я их спрашивал, как вы, богословы, могли не разглядеть, что пятидесятничество – это ересь? Как вы могли объединиться? Мы приезжали в одну церковь, приняли, все хорошо. После обеда пастор говорит, поехали после обеда к пятидесятникам. Братья, я вас представлю, слово дадут, журналы возьмут. Посмотрите, там так хорошо. Говорят, мы не можем перешагнуть этот порог. Он так обиделся, ну как вы не можете? А вы ездите? Говорят, каждое воскресенье ездим. Так вы же баптисты. Ну так что, говорит, а там такое вдохновение, там такое молитва, там, говорит, так ободряюсь духом, выхожу оттуда, говорит, такой заряженный, хорошо так. И вот эти три союза в один. Как вы соединились? Говорит, приехали американцы и сказали, мы вам строим библейский институт, строим три радиостанции, молитвенные дома, финансируем пастора, даем им транспорт и гуманитарку, только объединитесь с пятидесятниками. И мы, говорит, объединились. А теперь разъединиться можете? Не, говорит, надо все долги вернуть. А это, говорит, миллионы. В молитвенный дом зайдешь, так когда посмотришь вверх, шапка падает. Прикидываем пастора, спрашиваем, миллион вложились долларов? Не, говорит, миллион мы не вложились. Больше. Какие там здания, братья? Ну, поражаешься вот какой конструкции. И вот соединились с пятидесятниками. А теперь... Вот этот председатель союза, между ними и правительством есть еще один человек. Я их спрашиваю, он член церкви или член правительства? Они говорят, и так, и так. Ну как это и так, и так? Ну так, говорит, он у нас бывает на наших заседаниях братских. А когда правительство заседает, он бывает на заседаниях правительственных. Так он церковный или мирской, или государственный? Они говорят, и так, и так. Вот это, братья, Европа, о которой еще писал в восхищении Василий Гурьевич Павлов. «Свободная церковь в свободном государстве». Вот свободная церковь в свободном государстве. Да где начинают стираться вот эти грани? Где Божье, а где Кесарево? Вот в переплетениях миссий, радиостанций, библейских институтов пересекаются библейские Божье и Кесарево, перемешиваются. Потом попробуй раздели его. Вот почему вот эту вот систему, братья, и насаждают здесь у нас в России. И Россия уже подняла проект закона, чтобы в любом молитвенном доме имел право проповедовать и учить только тот, кто имеет диплом. И мы понимаем, куда они гнут. И, может быть, когда-то прижмут, и придет это время. Но не в том опасность, братья, что диплом. А в том, чтобы через вот это стирание граней Кесарево не зашло в Божье. Вот у меня самое большое переживание. Чтобы не пропихнули Кесарево в собственность Божию. Потому что потом вслед за Кесаревым зайдет, все беды зайдут. Все беды. Вот эти 905-907 годы Мазаев, председатель Союза, организовал депутацию из четырех ведущих братьев и пошли в правительство, и поклонились, поблагодарили за закон о веротерпимости. И это придумал Мазаев. Но когда они потом вернулись в правительство, братья, то потом пришло за этим поклоном братьев, все пришло. Потом пришли и чекисты, и кагебисты, и полицаи, и мэры, и примэры. Все пришли. Чего? Ну, так вы же сами открыли двери. Кто виноват, братья? Братья открыли церковные двери, государственные, пошли и поклонились. А теперь через эти открытые двери в ряды церкви все зашло. И придет время, зайдут и чекисты, и председатель ЧК Тучков будет вызывать братьев руководящих, и ругать их, и наставления давать. Ну как оно получилось? Ну так сами же пошли. Господь дал нам свободу, истинную свободу. Вот историческую свободу, вот эти 45 лет, которые мы ходим. 76-й год, Вестник истины, статья «Независимость требований Евангелия». Нам, самим членам церкви, кажется, надо прикладывать усилия, чтобы увидеть, что путь братства – это не то, что Крючков начертал, или братья своей церкви начертали, но что это действительно евангельский путь. Что-то Евангелие требует, чтобы Божье Кесарево было разделено. Это требование Евангелия. Это условие, где Христос может жить в этом народе. Поэтому помолимся, чтобы вот так евангельским путем мы и ходили. Аминь.